Здравствуйте, с вами Радио Спутник, и сейчас будем обсуждать информацию, которая в режиме реального времени поступает на ленты информагентств. Итак, Владимир Путин проводит встречу с главой Следственного комитета России Бастрыкиным. По словам российского лидера, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – это спецслужбы Украины. Бастрыкин рассказал Путину о том, что дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «Терроризм». Владимир Путин заявил о том, что подрыв Крымского моста — это теракт, направленный на разрушение критической инфраструктуры Российской Федерации. Еще председатель Следственного комитета России сказал, что удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт на Крымском мосту. И еще раз Бастрыкин сказал о том, что теракт на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы. Итак, сообщения сейчас на ленты информации агентства поступают в режиме реального времени. Мы будем вас знакомить с самой последней информацией, которая к нам приходит. Сейчас с нами на прямой связи президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Здравствуйте, Георгий Владимирович.
Добрый день, добрый вечер.
Итак, вот сейчас поступает информация о том, что уже установлены причастные к подготовке теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил в беседе с президентом Владимиром Путиным господин Бастрыкин. Значит ли это, что теперь это преступление будет квалифицировано как акт международного терроризма?
Ну, я думаю, что, судя по всему, у Бастрыкина действительно есть фактура, потому что надо понимать, что этот мост, он не просто мост там через какую-нибудь речку, да, а он стратегически был важным объектом. Я думаю, были видеокамеры везде, и, соответственно, он защищался очень серьезно. И в данном случае, конечно же, если за этим, как говорит Путин и Бастрыкин, стоят украинские спецслужбы, то это действительно акт международного терроризма по всем классификациям.
Если это акт международного терроризма по всем классификациям, какие последствия тогда должны быть? Это будет вынесено, возможно, на обсуждение той же Организации Объединенных Наций, о которой много говорят сейчас вот в последние дни.
Есть две линии реакции на эти, так скажем, на такой акт. Это первая, конечно, дипломатическая реакция, которая связана с ООН, с другими дипломатическими каналами. Даже три, я бы сказал. Второе – это экономическое, третье – это военная составляющая, потому что очень часто другие государства, когда они подвергались акту международного терроризма либо атаки, ну, например, как в свое время это сделали Соединенные Штаты Америки после 11 сентября или Израиль, часто так делает, то именно продумывается какой-то, кроме дипломатический, еще и военный ответ.
А вот позвольте процитировать, что именно сказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Итак, нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар. Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт. Вот такие перечисления стран и российского города. О чем нам с вами может говорить?
Ну, я думаю, что это... Тут два вопроса. Первый вопрос, где наши спецслужбы, которые и таможенные службы, которые должны были досматривать любую, так скажем, фуру, начиненную чем-то, да, и, соответственно, видимо, тут вопрос в том, каким образом она пересекала все эти границы, да. И второй вопрос это в том, что, судя по тому, что, так скажем, он сказал, возможно, там фура была оттуда, но загрузка была, соответственно, либо на территории Российской Федерации, либо на таких серых зонах, где невозможно было бы отследить, потому что такой груз так долго тащить, мне кажется, что это очень тяжелая такая и очень рискованная история, но все может быть, надо посмотреть по тем той доказательной базе, которую, так скажем, Бастрыкин должен озвучить после таких вот заявлений о причастности, так или иначе, не просто там украинских спецслужб, а тех государств, где фактически...
Ну вот, которые перечислены, да?
Да.
Смотрите, вот приходят постепенно более расширенные версии с цитатами президента Российской Федерации и главы Следственного комитета России. Глава Следственного комитета говорит, спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта, установлены. То есть и граждане России в том числе. Это завербованные или действовавшие вслепую? Сейчас невозможно, да?
Пока, конечно, должны быть следственные действия по отношению к этим гражданам. Возможно, эти граждане, которые там перевозили этот водитель, он был не смертником, а просто ему сказали определенный груз перевезти. Вот он его перевозит. Соответственно, возможно, обычно в таких больших схемах не все знают вообще, что там происходит. Потому что мало ли может быть какой-то сбой, кто-то может быть там со спецслужбами связаться и так далее. Поэтому я думаю, что, возможно, есть и одна, и другая версия, кстати. Ну и возможно, что кто-то из граждан России действительно был в эту террористическую цепь осознанно включен и действовал как террорист. Потому что мы знаем, что есть и граждане России, которые террористические какие-то там проявления других государств или каких-то религий поддерживают. Это мы в стране в нашей уже сталкивались.
Вот это вообще новая веха в истории международного терроризма, что ли? Недавно мы услышали о подрыве трех из четырех веток Северного потока. Сейчас вот эта история с Крымским мостом. И говорят о том, что необходимо усилить как раз все путепроводы, в том числе и международные.
Но надо понимать, что вообще вот такие инфраструктурные объекты, стратегические, как мосты, как путепроводы, как газопроводы, атомные электростанции, плотины, АЗС там, и другие вещи, они всегда находятся под, так скажем, вниманием террористов. И в этом отношении я думаю, что это ничего не новое, просто террористы выбирают всегда такую цель, чтобы был максимальный урон и максимальный информационный резонанс. Вот поэтому в том числе и символически выбрали вот этот Крымский мост, и как, кстати, для, так скажем, Европы и Северный поток, это тоже уже такое раскрученное название, все его знают, и это тоже символический акт.
Угу. Так вот, и Георгий Владимирович, все-таки, по вашему мнению, чего в этом событии, в этом ЧП, в этом теракте на Крымском мосту больше? Его ведь не вывели из строя. Ну да, создали некие проблемы, но железнодорожное сообщение возобновлено, автомобильное частично возобновлено, но... То есть... В большей степени это информационная составляющая, потому что или все-таки пытались нанести урон этому путепроводу?
На самом деле надо понимать, что все-таки был нанесен довольно-таки серьезный урон, да, и если посмотреть, так скажем, что фактически вот эти вот цистерны загорелись, они могли сдетонировать, они тоже могли нанести урон, как все было продумано, тут, я думаю, что не только информационный, хотя, понятно, и символичный, и у Путина день рождения, и вообще такой был символом, так скажем, русской весны, прорыва, Крым, и, соответственно, как некий такой символический акт, да, но в том числе максимально террористы пытались нанести максимальный урон, потому что если бы там сложилось не все так хорошо, то, может быть, еще раз говорю, что вот это, вот эти вот перевозчик цистерн, они могли детонировать и разнести вообще весь мост еще больше.
Поэтому... Там говорили, что МЧСники много усилий приложили для того, чтобы отцепить горящие вагоны, да, то есть...
Естественно, но тут надо понимать, что это не просто, так скажем, какая-то символика и не просто какой-то пиар, да, террорист. Это и хотели все-таки максимальный урон нанести.
Георгий Владимирович, и по поводу того... Мы уже имеем такую картину, как именно был этот теракт совершен. Вот с профессиональной точки зрения вашей, скажите мне. То есть так-то фура едет, начиненная взрывчаткой, и вдруг попадает в зону, по которой едет одновременно поезд с нефтепродуктами. Во-первых, ну, мы с вами водим автомобиль, да, мы понимаем, что, ну, не так часто-то нам встречаются поезда с нефтепродуктами, движущиеся с нами в одну сторону, да. То есть это нужно было как-то подгадать, это нужно было как-то знать. Говорят, что к этому могли приложить руку спецслужбы иностранных государств, у которых хорошо работают, отлично работают спутники. Как вам такая история? Или, в общем, это все надумано? Мы ищем не то,
да
что
нет,
нужно.
Это ничего не надумано. Я думаю, что это как раз был довольно-таки тщательный и очень хорошо подготовлен террористический акт. И то, что рядом были вот эти цистерны, это абсолютно не случайность. И я думаю, что как раз в этом-то задумка и была, чтобы совместить, чтобы получился такой кумулятивный эффект вот от этого взрыва. И, возможно, даже и эта фура ждала, пока, так скажем, начнет движение вот эти вот цистерны, да, и место, где это произошел взрыв, это тоже именно, чтобы было хотя бы несколько пролетов, можно было уничтожить. Поэтому я думаю, что это действительно спецслужбы готовили очень серьезно. Это никакие там не дилетанты, это все было на высоком уровне подготовлено.
Благодарим вас за комментарий, за участие в нашей программе сегодня. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы обсуждаем последние новости. Владимир Путин проводит встречу с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Итак, давайте процитируем главу Следственного комитета. «Мы продолжаем исследование целей и задач этого подрыва», сказал сегодня Александр Бастрыкин. «Подрыв, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные позволяют сделать однозначный вывод. Это теракт, который готовили украинские спецслужбы. Целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации», сказал Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас с нами на прямой связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспаль. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот и еще из последних сообщений. Ранее ведь Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. И главное, на мой взгляд, полномочия по организации и координации защиты он возложил на Федеральную службу безопасности. Это произошло накануне. Сегодня Следственный комитет, ну, как мы рассказываем нашим слушателям о том, что сказал, что это акт международного терроризма, и заказчики — это спецслужбы Украины. Сейчас вот эта передача от Росгвардии к ФСБ охраны путепроводов, ну, то есть это такой шаг, который лежит на поверхности, насколько я понимаю.
Вы понимаете, насколько я понимаю, ранее планировалась к охране вся эта транспортная инфраструктура исключительно против ударов, скажем, ракетами или даже подводными беспилотниками. Но здесь вот нашли уязвимое место, которая охранялась меньше всего. По моей информации, которая у меня имеется, подрыв осуществил, ну или, скажем, за рулем подобного грузовика был уроженец Азербайджана. Перевозил он аммонийную селитру, которая, во-первых, способна замаскировать взрывчатку от детекторов, потому что сама по себе аммонийная селитра является веществом, способным взрываться, естественно, как бы засвечивает эти детекторы. А второе, она могла усилить взрыв. Вы помните, и все наши слушатели, например, помнят взрыв в Бейруте, в Ливане. Это был, взорвалась аммонийная селитра. Поэтому сейчас уровень безопасности военный, он у нас хороший для этих коммуникаций. А вот именно внутренней безопасности у нас, как оказалось, недостаточно. Потому что здесь требовалось тщательно досматривать любые грузовики, любые грузы. Откуда, куда. Вот здесь высказывают предположение ряд политологов, что это была контрабанда. Ну, если так легко провозить контрабандный груз, то, естественно, можно в нем спрятать взрывчатку.
Вы знаете, это все извините, пожалуйста, по поводу контрабанды. Нет, ну тут возникает вопрос. Одни-то говорят, да, вы знаете, может быть, это была контрабанда. А с другой стороны, ну как вы себе представляете контрабанду с одного российского региона в другой? Это как контрабанда из Твери, я не знаю, в Рязань. Ну как?
Нет, вы поймите правильно, что любой, абсолютно любой коммерческий или даже просто объемный груз, он должен быть полностью задекларирован и полностью законным. Ну, я вот подъехал на склад, сказал, Вань, слушай, продай мне по дешевке там эти свои селитры, а? Я тебе заплачу вот половину твоей стоимости, а ты спеши, что там эти какие-нибудь там мыши сгрызли. Хорошо? Да не вопрос. Раз-раз, вот это и есть контрабанда. Я загружаю и везу куда-нибудь без документов, без там, соответственно, акта покупки, без всего. У нас же во время, помните, терактов еще здесь, в России, у нас же в Москве взрывали дома, в Волгодонске и так далее. Ведь проверяли тщательно все грузовики, все фуры, что они везут, откуда, куда, неважно почему. Поэтому здесь, я думаю, именно это имеется в виду прежде всего. Какие-то мутные схемы, серые схемы. Кто-то закупил, кто-то отправил, кто-то что-то не там перемудрил там, и так далее. Это и есть контрабанда. Это не обязательно пересечение груза через границы государственные. Это имеется в виду какой-то серый груз в соответствии с какими-то непонятными серыми схемами, торговыми или какими-то иными там и так далее. У нас такого ведь достаточно много хватает на самом деле. Вот с этим всем сейчас придется разбираться просто из соображений безопасности.
Ну, сейчас понятное дело, но абсолютно объяснимо, что речь идет о безопасности и об охране энергомостов, да, самого Крымского моста, газопровода, да, это понятно, ну, которые связывают Крым с Краснодарским краем. Это понятно. Но, Богдан Анатольевич, обозначает ли это, что теперь необходимо значительно усилить охрану всех путепроводов, которые существуют на территории России?
Я думаю, что прежде всего населению всей нашей страны нужно переходить на новый режим жизни. И, естественно, всем службам. Не только энергопроводы. Вот Дарью Дугину взорвали, она не энергопровод.
Ну, понятно.
В общем-то, да. И тоже не представляет из себя какой-то там логистической ценности. Теракты сейчас могут быть везде. Ну, посмотрите на, например, этого человека, который расстрелял студентов школы или колледжа, я не помню точно, со свастикой на груди. Но ведь кто-то же привел его в движение, его нестабильную психику, именно в этот момент. Я не исключаю, конечно, что в реальности это могло быть совпадение, но уже очень странно, что совпадение происходит вот именно везде. То пытаются подорвать железнодорожные пути, то линии электропередач на российской территории. У нас здесь, в России, живет достаточно большое количество людей, которые симпатизируют либо крайне правой идеологии, либо украинскому национализму, либо просто Украине. И некоторые из них через сеть, через мессенджеры могут очень спокойно, легко быть завербованы. И даже деньги могут перечислять там и так далее. Поэтому нам всем надо переходить на новый режим жизни. По сути, это военное положение или чрезвычайное положение. И благодаря этому положению мы можем вводить чрезвычайные меры безопасности, которые позволят избежать терактов, который подобен тому, что мы видели на Крымском мосту.
Ну, то есть, независимо от того, где, как и кем ты работаешь, надо перестать в расслабленном состоянии ходить.
Абсолютно верно. И еще, что я бы очень хотел сказать, вот именно потому, что нам надо перестать жить в расслабленном состоянии, все деньги, которые сейчас направляются на украшение городов, на празднования, немедленно изъять и направить на нужды мобилизованных и на нужды специальной военной операции. Нечего нам сейчас праздновать Новый год. Кому-то похоронка придет, а мы будем праздновать Новый год бурно. Это абсолютно, на мой взгляд, неправильно.
Да, просто вот по этому поводу тоже знаю, столько копий это ломают. Да. Ну, а вы знаете, да?
Ничего,
Минобороны сказала, нет, пожалуйста, не делайте так. Ну, вы же знаете.
Вы знаете, я к Минобороны имею очень много претензий. Почему информационную политику Минобороны сейчас будет вести дочь Шойгу? Судя по записям в соцсетях, у нас все прекрасно, все хорошо. Даже во время отступления с Красного Лимана было все прекрасно. Какую к черту она будет вести информационную политику? Почему вообще допускается такое кумовство? Если это неправда, тогда пусть официально выступит Минобороны и скажет, нет, вы знаете, дочь Шойгу не будет ничем заниматься, она частное лицо и где-то сидит.
Да, я тоже слышал, что много вопросов возникает к Министерству обороны.
Если
вот,
у нас
в частности,
все так
вот
прекрасно,
это...
и у нас полно денег и ресурсов, почему мобилизованные вынуждены закупать за свой счет бронежилеты, коврики, тепловизоры, все что угодно.
Я уверен, что в ближайшее время мы мало того, что получим, да, информацию о том, почему так происходит, и где, и кто за это
очень,
должен
очень
отвечать.
Очень на это надеюсь.
Да, но я надеюсь, что мы об этом... Нет, я уверен, что мы об этом и расскажем. А к вам у меня вот, позвольте, еще есть вопрос. Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств установлены, да, которые помогали в подготовке этого теракта. Это тоже слова Бастрыкина. Меня смущает, граждане России и зарубежных государств. То есть отдельно отмечается, что наши сограждане принимали участие в подготовке теракта.
Только что, пару минут назад сказал, что в России достаточно большое количество симпатизантов крайне правых идеологий. Ну как, относительно большое, но они есть. И даже украинского национализма. Есть потомки украинских националистов, которые живут, например, где-нибудь на севере, в Ханты-Мансийске, например. Вы удивитесь, но оттуда, например, вот все эти годы стабильно поступал денежный поток пожертвований в пользу вооруженных сил Украины. А те, кто там живет, от граждан России. Естественно, что они могут и какую-то информацию передавать. Поэтому это не панацея гражданства России.
Да, ну да. Действительно, согласен.
Любой человек, независимо от гражданства, должен быть прозрачен для наших спецслужб. Вот это должно быть точно. И мы должны вводить чрезвычайные меры, избавляться от бюрократии. Надо брать пример, как это ни парадоксально, с самой Украины. С 2014 года спецслужбы, они там туповатые, но они получили полную свободу действий. Они никакой бюрократии не скованы. Этот человек подозрительный, мы его тут же арестовываем и допрашиваем. И все. И взимаем телефон. И никто там не смотрит на какие-то аспекты.
Смотрите, подозреваемые в подготовке теракта на Крымском мосту установлены, их удалось установить, Бастрыкин сказал. Но значит ли это, что у нас есть с вами надежда, что в ближайшее время они будут и задержаны?
Я очень на это надеюсь, но это все-таки вопрос скорее к самому Бастрыкину. Я же не знаю, кто эти люди, и имена их разглашались, делались публичными или нет. Или в интересах следствия пока что они скрыты. Такое ведь тоже вполне вероятно, потому что если что-то делается публичным, это может навредить следствию.
Сейчас, знаете, мне скажут, зачем ты вообще обращаешь на это мнение, на это внимание? Но я все равно хочу узнать ваше мнение по поводу того. Ну, сейчас, после того, как сказали, вот на самом высоком уровне сказали. Вы знаете, мы установили, что к этому причастны украинские спецслужбы. Вот как вы думаете, отреагируют, каким образом сейчас западные... Я не буду вас спрашивать, как Украина отреагирует. Каким образом западные страны отреагируют?
Западные страны отреагировали по-разному. Но вот те самые, которые помельче... Ну, в общем-то, это не совсем западные. Они, скорее, сами пытаются все время примкнуть к Западу. Эстония, Словакия.
Я спрашиваю о странах, о нормальных государствах, да, не про Эстонию. Ну, про большие такие страны.
Большие государства отреагировали сдержанно. И это, в принципе, разумно. Почему? Потому что весь этот террористический акт на Крымском мосту, он... не столько даже подрывает логистику, не столько направлен на нарушение логистики, хотя, конечно, она тоже будет нарушена, сколько на взрыв эмоций у всех. Но прежде всего у нас здесь, в России. На день рождения российского президента, по Крымскому мосту, о котором Медведев говорил, что для Украины наступит судный день, если она посмеет там на него что-то напасть. И вот наносится такой удар. Ну, достаточно изощренный, продуманный, как мы с вами уже об этом обсудили.
Да, да.
Вот, что должно последовать? Должен последовать взрыв эмоций и неконтролируемые какие-то массированные, масштабные действия. Ну, непонятно что, но какой-то удар может быть, который будет использоваться уже в дальнейшем в информационно-психологической борьбе. Может быть, этот удар был осуществлен для того, чтобы перебить информационную повестку с неудачным заявлением Зеленского с призывом нанести превентивный ядерный удар по России в адрес руководства НАТО.
Да, очень похоже.
Но мы помним об этом, мы это все записываем и так далее. Но в любом случае, вот те, кто, собственно говоря, рассчитывал на эмоции, определенных эмоций добились. Вот в Эстонии, в Словакии там выразили эти эмоции. У нас очень сдержанно к этому всему отнеслись. И на Западе тоже. Почему? Потому что понятно, что если от нас ждут каких-то необдуманных эмоциональных решений, то, соответственно, допускать их сразу же нельзя. Надо все выверить, сделать все, чтобы было очень тщательно, по принципу 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Но так отрежь, чтобы там уже больше ничего не выросло. А на Западе там всегда были люди очень прагматичные, реалистичные.
Ну, собственно, они сами поэтому по тоже... этой же схеме и работают на Западе.
Да. Но даже, как ни странно, вот вы Украину как бы вычеркнули, а ведь Украина как раз отметилась очень странной реакцией. Вначале Подоляк сказал, это же мы, как прекрасно.
Да нет, вообще. Я на самом деле, не удивился.
Это Украина, это Россия сама себя подорвала.
Они постоянно так поступают. Да, Богдан Анатольевич, благодарю вас за участие в нашей программе сегодня и за ваши комментарии. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько был с нами на прямой связи. Мы следим за развитием событий в эфире «Радио Спутник».